Выпуск новостей подготовил Сергей Мулин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице около 0 градусов, днем потеплеет до плюс 2 и пойдет небольшой снег. В Петербурге такая же температура, метеорологи прогнозируют снег с дождем. У микрофона Марк Крутов. В этом часе утренней программы «Время свободы». Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор заместителю председателя столичного отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Напомню, он был осужден на 5 лет лишения свободы условно за избиение милиционера во время акции протеста в защиту жителей Южного Бутова. Папа Римский Бенедикт XVI отправился с визитом в Африку. В Москве открылся музыкальный фестиваль «Классика на Арбате». И продолжим разговор о нашей главной сегодняшней теме. Реформа армии в России будет продолжена, несмотря на кризис, пообещал президент страны Дмитрий Медведев, выступая перед генералами в стенах Министерства обороны. А вот что нужно, чтобы сделать эту армию более боеспособной, мы спрашиваем сегодня у вас, наши уважаемые слушатели. Присылайте свои сообщения, СМС на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
От вас, я надеюсь, мы узнаем, какие вообще информационные темы сегодня будет поднимать в своих эфирах «Радио Свобода». Ну, а об одной из них мы поговорим уже сейчас, и еще одно событие в следующем часе. Это сегодняшний референдум
подробно
в Азербайджане.
Ну, давайте начнем с того, что сегодня Государственная Дума России рассматривает поправки в закон о формировании Совета Федерации. В программе «Свобода в полдень» мы ждем прямого включения из российского парламента нашего корреспондента Данила Гальпировича. Он сегодня идет на пленарное заседание в перерыве. Надеюсь, пообщается с депутатами на эту и другие темы. В частности, депутаты сегодня рассмотрят обращение Государственной Думы к председателю правительства Путину о возможности временного приостановления усыновления гражданами США детей, являющихся гражданами России. Ну а на правительственном часе депутаты заслушают доклад министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Может быть, министр внесет ясность в судьбу ЦСКА. Это что касается армейской темы. Еще одно прямое включение в 12-часовой программе будет из Московского городского суда. Мосгорсуд в 10:30 начинает рассмотрение кассационной жалобы на приговор зампреду столичного отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Накануне Нового года Зюзинский суд Москвы приговорил Большакова к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Его обвинили, как вы, Марк, уже сказали, в том, что он сломал руку подполковнику милиции во время разгона санкционированного митинга в Южном Бутово в мае 2007 года. Ну а адвокат Большакова просит Мосгорсуд просто отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления, так как причинение перелома, зафиксированного у милиционера, ударом руки человека просто невозможно. Ждем известия от нашего корреспондента о том, какое решение вынесет суд, и комментариев участников процесса. Ну а накануне этого судебного заседания корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова созвонилась с Иваном Большаковым и побеседовала с ним.
Еще в мае позапрошлого 2007 года было возбуждено уголовное дело против меня, оно было сфабриковано сотрудниками милиции. Меня обвинили якобы в том, что я сломал милиционеру руку во время разгона санкционированного митинга протеста в поселке Южное Бутово в городе Москве. Митинг был посвящен незаконному сносу домов Южное Бутово. Это достаточно известная история, которая прогремела на всю страну, когда московские власти, не предоставляя людям и жителям Южного Бутова законной компенсации, просто выселяли людей из домов и сносили их постройки. Но, тем не менее, даже такая санкционированная акция была разогнана сотрудниками милиции в достаточно жестокой форме. Было задержано несколько человек. Я был организатором этого митинга. Впоследствии меня обвинили в том, что при задержании я якобы сломал подполковнику милиции руку.
А вы видели этого подполковника, разговаривали с ним, смотрели ему в глаза?
Ну, этот полковник достаточно известный в Южном Бутово, он постоянно принимает участие во всех мероприятиях власти по сносу вот этих вот домов, по противодействию жителям, которые протестуют против сноса своих собственных домов. И он участвовал в процессе в суде, где не один раз подтверждал свои показания, хотя сам судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями, и сам подполковник милиции якобы который потерпевшим является от меня и его свидетели, которые были все сотрудники милиции, не один раз меняли свои показания.
Вы, понятно, с этим приговором достаточно суровым не согласны. И каковы ваши дальнейшие действия? Что собираетесь делать вы и ваши адвокаты?
Ну, мы не просто категорически не согласны с этим приговором и считаем, что уголовное дело просто сфабриковано. На самом деле здесь есть такой важный момент, что в соответствии с медицинской литературой и медицинскими экспертными заключениями, которые мы получили от независимых экспертов, сломать руку вот таким вот образом просто невозможно. Механизм образования того перелома, который был зафиксирован у милиционера, возможно только от падения. Никаким ударом, ни в какой драке просто невозможно сломать таким вот образом руку.
Иван, а как вы думаете, почему вот в сегодняшней России возникают подобные дела?
Обычных людей, простых граждан, вот такими уголовными делами можно запугать. Вот мы сейчас имеем случай в московском районе Некрасовка, где сносят гаражи, у людей просто отбирают их гаражный кооператив, не представляя нормальной компенсации. Люди протестуют, и уже известно, что возбуждают уголовное дело против одного из молодых участников всех этих пикетов и жителей района Некрасовки, обвиняя в том, что он якобы побил милиционера. То есть власть взяла на вооружение уже вот этот метод. Первым делом обвиняют участников пикета, что они якобы избили милиционеров, ОМОНовцев, представителей власти и так далее.
С Иваном Большаковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Ну и, Марк, как вы сказали, в Азербайджане сегодня референдум по внесению поправок в Конституцию. На всенародное голосование вынесены свыше 40 изменений и дополнений в основной закон страны. Инициатором поправок выступила правящая партия «Новый Азербайджан». Есть, правда, и недовольные. Оппозиция считает, что истинной целью внесения изменений в Конституцию является отмена ограничения на избрание одного лица президентом страны не более чем на 2 срока подряд. И противники референдума полагают, что отмена этого ограничения ведет Азербайджан к усилению авторитаризма. Наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу следит за ходом голосования, но я, насколько я знаю, в вашей программе в 9 часов будет еще и прямое включение интервью с экспертом.
Да, избирательные участки в Азербайджане уже открылись, и сегодня мы узнаем ответ на вопрос, станет ли на бывшем постсоветском государстве еще одной страной, где у власти неограниченное число времени может находиться один лидер. Спасибо, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соленков, который рассказал о том, какие темы сегодня будут главными в информационных программах «Время свободы». Следующая из них уже в 12 часов. «Свобода в полдень». Не пропустите. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я расскажу коротко о главных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коммунический суд Москвы отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть в Южной Осетии, оказавшегося на территории Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Против Александра Глухова вчера было возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе по вопросу об отмене ограничения пребывания у власти президента. В парламенте Чехии отложен вопрос о ратификации соглашения США по противоракетной обороне. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не примет условия Хамаса для освобождения израильского солдата Гилада Шалита. Официальные курсы валют на сегодня: 34 рубля 53 копейки за доллар и 44 рубля 86 копеек за 1 евро. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И снова со мной в студии наш газетный обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И я предлагаю сейчас поговорить о главной теме как сегодняшних газет, так и нашей утренней программе, а именно о теме армейской реформы, которая вышла на первые полосы после вчерашнего выступления главнокомандующего и президента Дмитрия Медведева на расширенной коллегии Министерства обороны.
Это правда, ни одна российская газета не прошла мимо этой темы сегодня. Расширенная коллегия Министерства обороны стала для всех первополосной новостью и предметом анализа. независимая газета опубликовала репортаж своих обозревателей с коллегией Министерства обороны. Они прежде всего отметили отсутствие на ней начальника ГРУ генерала Корабельникова. Это есть косвенное подтверждение того, что ему предстоит отставка. Но это кадровая новость, а новость существенная состоит в том, что на этой коллегии корреспондентам независимой газеты удалось попросить мнение у ряда высокопоставленных российских военных: начальника главного управления Генштаба Буриличева, начальника главного управления боевой подготовки Шаманова, главкома ВМФ адмирала Высоцкого. Все они были очень сдержаны в оценках, избегали прямой критики выступления министра обороны и президента России, но все в один голос заявили о том, что сомневаются в том, что в условиях финансового и экономического кризиса планы реформирования российской армии могут быть исполнены в полном объеме. Газета пишет о том, что в докладе министра Сердюкова особо была выделена тема социальных гарантий для военнослужащих. По словам министра, 30% бюджета военного ведомства адресовано именно социальным статьям. При этом, отмечает независимая газета, ни слова не было сказано в докладе министра обороны о том, что военнослужащим, которые выполняли свой долг в Абхазии и Южной Осетии, были отменены надбавки за службу за пределами Российской Федерации. Газета «Ведомости», в этой же теме выступая, проанализировала сухие цифры в материале под заголовком «Секвестр реформы». Газета «Ведомости» пишет о том, что новая техника в российской армии составляет порядка 10%, что заметно сказалось на ходе боевых действий во время августовского конфликта. Согласно планам реформирования, к 2020 году доля этой техники с нынешних 10 должна возрасти до 70%. Возникает вопрос, откуда средства в условиях объявленного сокращения расходов Министерства обороны. Они в реальности сократятся в текущем году на 10%. При этом статьи социальные, так называемые защищенные, остаются неизменными. Это денежное довольствие, квартиры для офицеров, увольняемых в запас, и многое другое. Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что 44% бюджета являются государственной тайной и не представляется возможным понять механизм, с помощью которого Министерство обороны намерено оснащать новой техникой российскую армию и делать ее современной и боеспособной.
Спасибо, Михаил. Мнение экспертов о военной реформе в России в нашей программе также через 15 минут. Сейчас в Москве 8 часов 20 минут и время поговорить о главных культурных событиях сегодняшнего дня. В концертном центре Павла Слободкина в Москве открылся фестиваль под названием «Классика на Арбате». Сегодня вечером в его программе московская премьера концерта для альта с оркестром «Трансформация души». Композитор Михаил Бронер, оркестр «Времена года». Солист, лауреат международных конкурсов Михаил Березницкий. С ним разговаривает Марина Тимашева.
Сочинение Михаила Бронера посвящено Михаилу Березницкому. К нему-то я и обращаюсь с вопросом. Произведение, посвященное какому-то человеку. Тут же могут быть разные вещи. Я могу просто с вами дружить и, написав какое-то произведение, посвятить его такому-то человеку. Я могу очень любить музыканта и посвятить ему сочинение в надежде, что он когда-нибудь исполнит это сочинение. Или же сама по себе идея этого произведения связана с человеком, которому оно посвящено. Как вы понимаете, какой случай ваш?
Несколько из этих случаев. Ну, у нас хорошие отношения с Михаилом Бронером, хотя мы недавно знаем друг друга. Где-то год назад я исполнил его камерное произведение для альта и литавр. И потом была премьера, альтовый концерт написал Ефрем Подгаец. Наверное, Бронер тогда замыслил вот это вот произведение. Потом я сыграл, ему понравилось. Мне кажется, что Бронер писал, как и Подгаец. Они писали концерт под меня, потому что... Сейчас буду хвастаться немножко, можно? Но немножко я, наверное, продвинутый технологически, как альтист, потому что я еще и скрипач. Какие-то вещи, которые могу сыграть я, несколько человек могут, наверное, сыграть.
А что значит технологически продвинутый?
Технически. Просто для меня не существует каких-то пределов, и я не отказываюсь играть какие-то вещи, которые совсем... совсем сложное. Для меня это азарт даже какой-то. Вот, поэтому концерт еще в этом смысле, может быть, писался с расчетом на меня, потому что есть места, которые сложные просто технически. А, ну, кстати, концерт Бруннер посвятил после мировой премьеры, а не до. То есть это не было какой-то вот «я тебе посвящу, а ты сыграй».
Миш, теперь я себе позволю прочитать бумагу, которую я получила по поводу произведения «Трансформация души».
Ага.
Обыкновенно для музыкантов это бывает большим сюрпризом такого рода анонса. Сочинение условно делится на две части. Вначале как бы возникает состояние души ребенка, робко вступающего в прекрасный мир и постепенно познающего его гармонию и красоту. Ребенок взрослеет, чувства сначала робкие, становятся все более яркими и сильными, но вдруг в его жизнь врывается что-то темное и страшное. Тьма все сильнее охватывает душу, разрушая и опустошая ее.
Там, конечно, есть правильно две стороны. Есть душевное начало, и то, что врывается, это правильно, там есть что-то такое страшное, да? Не знаю, про ребенка я не думал вначале совсем. Там как бы очень такая лирика, теплое человеческое вот начало. Очень красиво. Именно для альта написано, я люблю, когда чувствует мой инструмент, да? Вот, Бруннер очень хорошо его чувствует. И это именно альтовое, вот, которое очень близко к голосу, какому-то к вокалу. А в конце я бы не был таким пессимистом. Мне кажется, что все-таки заканчивается все каким-то просветлением.
Понятно, сама по себе идея столкновения светлого и темного, божественного и дьявольского. А с другой стороны, как-то мне сложно очень поверить, чтобы он именно заканчивал таким прям ужасом, надежды нет.
Нет, это не его стиль. И ему кажется, может быть, что ужасом, но вот со стороны... Мне кажется, это просветление, возвращение к лирике. Нет какого-то такого, что все закончилось, нет.
Утром больше света, поэтому послушаем самое начало сочинения Михаила Бруннера «Трансформация души».
Это фрагмент концерта Михаила Бруннера, московская премьера которого, напомню, пройдет сегодня вечером в концертном центре Павла Слободкина в рамках фестиваля «Классика на Арбате». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI начал вечером во вторник пасторскую шестидневную поездку по странам Африки, во время которой понтифик посетит Камерун и Анголу. Это 18-й визит предстоятелей Римско-католической церкви в Африку. В окружении папы указывают, что главная проблема католической церкви в Африке – противостояние местных языческих культов. Из Яунде сообщает сопровождающий папу Римского в поездке журналист Алексей Букалов.
Его первая поездка в качестве понтифика в Африку, будучи кардиналом, префектом конгрегации защиты веры, он бывал в Африке, кажется, в Киншасе. Но это первая официальная поездка, хотя по статистике Ватикана это уже 18-й визит главы Римской католической церкви на Черный континент. Очень интересный разговор был с Бенедиктом XVI на борту его самолета. Он вышел к нам, к журналистам, здесь папский пул его сопровождает. Ему задали вопрос про его отношение к кризису. Вот он приезжает в Африку в разгар всемирного экономического финансового кризиса. И он очень интересно ответил: да, вы знаете, я все время об этом думаю. Я даже задержал выход своей последней новой энциклики, над которой работаю в последнее время, для того, чтобы осмыслить этот процесс, его причины, его последствия и рассказать об этом в важнейшем церковном документе. Так что будем ждать энциклику папы Бенедикта по поводу кризиса. Ну, а пока визит распадается на две части. По три дня он будет находиться сначала в Камероне, Судане, потом в Анголе. В Камеруне будет подготовительное заседание участников предстоящей пленарной ассамблеи епископов африканских. Сама эта ассамблея будет проходить в октябре 2009 года в Ватикане. Подготовительное заседание пройдет здесь, в Яунде. В Анголе есть другой повод для посещения. Это 500-летие евангелизации, начало крещения этой католическими миссионерами.
Каковы главные проблемы католической церкви в Африке сейчас?
Главная проблема, надо сказать, что католическая церковь довольно успешно прибавляет себе приверженцев, и по последним данным ватиканским свыше 150 миллионов человек считают себя католиками на Черном континенте. Но главная проблема — это, во-первых, местные языческие верования, с которыми Ватикан здесь борется. Даже не столько с исламом. Больше волнует, судя по разговорам с кардиналами и епископами, которые сопровождают папу в этой поездке, больше их волнует вопросы вот местных верований, чтобы эти языческие верования не переманивали. Но они считают, что за ними все абсолютно преимущество за католиками, потому что христианство дает человеку больше надежд и больше ощущения уверенности, чем всякие посулы, колдовства и мгновенного счастья.
Этот папа популярен в Африке?
Вы знаете, его не знают. Его предшественник был просто, они его считали африканским святым. Он побывал, по-моему, если я не ошибаюсь, более чем в 40 государствах из 53 независимых государств Африки. Этот же приезжает первый раз. И потом совершенно другой тип пастыря. Он сказал: я приехал как пастырь, я приехал сам Евангелие, интроверт, он очень такой застенчивый, скромный человек, но тем не менее находит важный слова. Напомнил, что святой Петр проповедовал в Иерусалиме учение Божие, и его слушали и паломники из Африки. И вот как бы все это связывается в одну общую миссию, которую, в общем, здесь приветствуют. Я вот сейчас едем по дороге, вдоль которой стоят тысячи людей с флажками, с портретами папы.
Организовать визит, да еще с группой журналистов в Африку, не так просто и, в общем, может быть, даже небезопасно. Какие-то вакцины принимали вы, делали вам прививки или самому Папе Римскому?
Надеюсь, что Папе Римскому сделали все, что нужно. Лично я привился от всего того, что можно. Прививка от желтой лихорадки, от тифа. Сейчас я пью лекарства от малярии. Это просто мера предосторожности.
За визитом Папы Римского Бенедикта XVI в Африку следит наш коллега-журналист Алексей Букалов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Во второй половине часа новости высоких технологий. В американском Остине, штат Техас, проходит фестиваль, посвященный интерактивной культуре интернета. Экономика. Министерство финансов представило правительству законопроект об изменениях в бюджет 2009 года. Языковые проблемы в странах постсоветского пространства и в других странах, где есть национальные меньшинства, которые не являются коренным населением. И история Запада и Востока. Специалисты из университета Испанской Альмерии недавно разработали новую интернет-программу для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Ну и через несколько минут вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира – военной реформе в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе об отмене ограничения пребывания у власти президента. Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать референдум, который, по ее мнению, будет использован нынешним президентом Ильхамом Алиевым для укрепления личной власти. В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизировать армию и прежде всего повысить боеготовность стратегических ядерных сил. Пресненский суд Москвы признал нелегитимным декабрьский съезд Союза кинематографистов России и принятые на нем решения. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть в Южной Осетии и оказавшегося на территории Грузии, рекомендует ему не торопиться с принятием решения о своем будущем. Галину Глухову, которая будет пытаться увидеть сына в Тбилиси после того, как получит загранпаспорт, цитирует агентство «Новости Грузия». В Абхазию сегодня, как ожидается, прибудет делегация Евросоюза во главе со спецпредставителем на Южном Кавказе Питером Семноби. В четверг, 19 марта, делегация ЕС отправится в пограничный с Грузией Гальский район, откуда отбудет в Тбилиси. В Москве произошел небольшой пожар в студенческом общежитии. По данным агентства РИА Новости, были эвакуированы около 500 человек, о пострадавших не сообщается. В Краснодарском крае в ночь на среду разбился военно-учебный самолет. Жертв нет, как сообщили Интерфаксу ВВС России. Л-39 Краснодарского высшего военного училища летчиков пропал с экранов радаров. На выезде из Кабула в результате взрыва ранены 3 человека. По словам очевидца, слова которого приводит агентство ДПА, бензовоз взорвался в то время, когда машина НАТО покидала автозаправочную станцию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме. Продолжающаяся армейская реформа в России стала главной темой расширенного заседания коллегии Министерства обороны, которое состоялось в Москве под руководством главнокомандующего Дмитрия Медведева. Он заявил, армия нуждается в модернизации, а основные угрозы для России кроются там же, где и раньше. НАТО продолжает попытки расширения военной инфраструктуры у российских границ. Независимые военные эксперты, с которыми поговорил наш корреспондент Олег Кусов, находят эти тезисы противоречащими друг другу и считают, что следование такой риторике может поставить крест на реформировании вооруженных сил.
«Через 3 года начнется масштабное перевооружение армии и флота», заявил президент России Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Президент России призвал повысить боеготовность ядерных сил. Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России. Это цитата из выступления Дмитрия Медведева на расширенном заседании коллегии. Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника. Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис. В то же время военно-политические заявления руководителей вооруженных сил несколько удивили Александра Гольца.
Расстроил сохранение того, что я называю милитаристской риторикой, которая, в общем-то, все эти рассуждения о Соединенных Штатах, которые якобы вытесняют Россию из зоны ее жизненных интересов, военной опасности расширения НАТО и так далее. Поразительным образом вся эта риторика находится в явном и очевидном противоречии с объявленными планами строительства вооруженных сил. Поскольку сердцевина этих планов, на мой взгляд, заключается в полном и окончательном, надеюсь, отказе от концепции массовой мобилизационной армии. Несколько раз было внятно сказано, что части постоянной готовности должны ликвидировать локальный конфликт без дополнительной мобилизации и переформирования силами мирного времени.
Реформа вооруженных сил не подкреплена выверенной концепцией, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
То, что идет, это нельзя назвать реформой. Идет планомерное уничтожение армии. Армии как таковой. Поскольку любая реформа подразумевает за собой концепцию того, что в конечном итоге мы хотим иметь. Вот этого пока еще вот на сегодняшний день ни Верховный Главнокомандующий, ни министр обороны, ни Генеральный штаб, в общем-то, общество не знает, что собираются сделать из армии.
Посчитает независимый военный обозреватель Людмила Аверина. На расширенной коллегии Министерства обороны говорилось о том, что Совет Безопасности России в ближайшее время утвердит стратегию национальной безопасности страны до 2020 года. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Что может сделать российскую армию более боеспособной? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю еще несколько сообщений, которые наши слушатели уже прислали нам в эфир. Российскую армию могут сделать более боеспособные умные начальники. Но где их взять? Вот в чем вопрос, пишет один из наших слушателей. Подъем тяжелой и военной промышленности – необходимые условия повышения боеспособности способности армии. Таково мнение Константина. Для того, чтобы иметь хорошую армию, надобно иметь государство не типа нынешней России, а типа Советского Союза. В противном случае имеем то, что имеем, и Медведева с его модернизацией ждет провал, пишет наш слушатель Никита Темный. С нами на связь вышел слушатель Радио Свобода Борис Павлович из Новочеркасска. Доброе утро, Борис.
доброе утро.
Что, по вашему мнению, может сделать российскую армию более боеспособной, чем сейчас она является?
Главным условием является это прекратить отношение к солдатам как к расходному материалу. Я сам служил еще в советской армии в конце 60-х годов. Любимым выражением у них было «дай человечка». Значит, там мести, трясти, пилить, копать и прочее. И те, кто с придыханием про советские времена вспоминают, могу напомнить, что я вот служил в Туркмении, там все, во-первых, ишаки бегали под солдатскими плащ-палатками, что все продавали за водку, за анашу, и именно тогда солдаты все пристрастились к анаше, к наркомании. Так что эти беды не какой-то там ельцинско-путинской, а это родовая болезнь Советского Союза, потому что страна и Советский Союз сейчас, она на уголовных традициях. Армия это отражение государства, так, впрочем, как и тюрьма. Что одну единственную армию выделить невозможно, сделать ее хорошей, белой, пушистой, а оставляя весь этот маразм с коррупцией и прочим. Реформировать надо все. Спасибо.
Спасибо, Борис. Сергей из Ростовской области с нами на связи. Доброе утро, Сергей.
Я служил с 79-81 год в внутренних войсках. И вот читал Сергея Довлатова «Зона». И даже нас с вами посмелись, осуждены, что у вас лучше, чем у, хуже, чем у нас. И там буквально, правильно говорите, это отражение общества армии. Должна быть добровольная, и, ну, если будет, то малая часть призывную. В основном добровольно, идти туда, как говорится, по своей воле. Потому что сейчас идут по льготам, призвания там почти ни у кого нет. Все хотят льготу урвать, украсть. И утираться на пенсии, и плевать их на эту родину, и все на свете. Ну, это такое, мое мнение, потому что я сам наблюдал за это сколько раз, и видел все. И особенно в внутренних войсках, там такой был беспредел. Я просто, как говорится, ну, беспредел, там на грани можно было сорваться, и все, потому что бесчеловечно все.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок слушаем. Владимир. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, Владимир Шурала. Ветеран военной службы. Я предлагаю создать, прежде всего, здоровый моральный климат. Заинтересовать в профессиональной службе. Каждый гражданин должен получать дивиденды, как во всех порядочных странах, окружающих нас.
Ну, я так понимаю, что вот в рамках военной реформы, как да, заявил, по крайней мере, вчера Дмитрий Медведев, от призывной службы пока отказываться не предполагается.
Он мог ошибиться. Тестирование нужно проводить, чтобы каждый офицер, прапорщик прошел хорошее тестирование. Потому что все полковники зачастую деспоты. Мучайся, крепче будешь. По такому термину идет служба. Потом отменить, сократить все трибуналы, военные прокуратуры. Народ и армия едины. Должен разбираться со всеми воинскими преступлениями народный суд.
Спасибо.
Народный контроль.
Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Так, сегодня слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, что может, по их мнению, сделать российскую армию более боеспособной.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Социальные сети в интернете так похожи, что им пора объединяться, считают эксперты. Разработан сенсорный экран, который чувствует приближение руки. Продажи мобильных устройств к 2012 году вырастут почти в 10 раз. Новости высоких технологий и Ольга Орлова сейчас в нашем эфире.
Главная тема выпуска. В американском городе Остине в Техасе проходит фестиваль, посвященный интерактивной культуре интернета. Главной темой в этом году стали социальные сети. О фестивале рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня социальные сети уже превзошли по своей популярности электронную почту и приближаются к поисковым системам. Главной проблемой участники фестиваля назвали проблему открытости социальных сетей. Сегодня пользователям приходится создавать свои профили сразу во многих проектах, что не всегда удобно. Но, например, представители крупнейшей социальной сети Facebook отказываются открывать свои интерфейсы. В то же время, как подчеркивают участники фестиваля, никакой принципиальной разницы между различными социальными сетями на сегодня уже нет.
Новости коротко. Компания Mitsubishi Electric разработала прототип сенсорного трехмерного дисплея. Дисплей реагирует не только на прикосновение, но еще на приближение и удаление пальца, а также на скорость движения. Экран чувствителен к возможному прикосновению, когда руки пользователя приближаются менее чем на 2 сантиметра. Чем ближе палец к экрану, тем больше становится размер иконки, к которой намерен прикоснуться пользователь. Разработчики считают, что эта функция будет особенно широко востребована в мобильных устройствах, которые снабжаются небольшими экранами. Аналитическая компания iSupply опубликовала прогноз роста продаж мобильных интернет-устройств. Аналитики называют мобильными устройства, оснащенные беспроводным подключением к сети и экраном менее 8 дюймов. Это нетбуки, смартфоны, поддерживающие доступ к сетям третьего поколения, карманные навигаторы, а также устройства для чтения электронных книг. По оценкам iSupply, в 2007 году в мире было продано почти 54 миллиона мобильных устройств. В 2012 году объем продаж таких устройств превысит 400 миллионов. Шотландские ученые из университета Стрэдклайда разработали пластырь, который предупреждает о солнечном перегреве. Устройство приклеивается на запястье, и по мере того, как пластырь поглощает все больше ультрафиолетовых лучей, он меняет цвет. Когда на нем появляется розовая полоска, необходимо уходить в тень. Дальнейшее пребывание на солнце неизбежно приведет к ожогу кожи.
Новости высоких технологий и Ольга Горлова в эфире «Радио Свобода». О том, что пишут сегодняшние российские газеты о событиях, напрямую не связанных с актуальными политическими новостями, мы сейчас узнаем от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова в нашей студии. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Марк. Напрямую не связано. Ключевое слово «напрямую». Газета «Московский комсомолец» обращается к теме защиты окружающей среды. Что написано пером, будет вырублено топором. Таков заголовок публикации в «Московском комсомольце». Речь идет о том, что президент подписал принятые Государственной Думой поправки в Лесной кодекс. Газета предполагает, ссылаясь на мнение депутата Мосдумы Сергея Митрохина, что главная цель этих поправок – разрешить вырубку Химкинского леса для строительства автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург. И приводит газета очень любопытное высказывание бывшего директора национального парка «Лосиный остров» Владислава Горохова, который рассказывает историю принятия закона о национальных парках и особо охраняемых природных территориях. По словам Владислава Горохова, этот закон разрабатывался 20 лет, был отвергнут Горбачевым, подписан Ельциным, а вот при Путине в 2006 году в нем впервые появились поправки, смягчающие ограничения. Предполагается, что это было сделано для строительства горнолыжного курорта в Сочи. Теперь следующий шаг – это Химкинский лес. В результате, если еще несколько лет назад на каждого москвича приходилось 24 квадратных метра зеленых насаждений, то теперь эта цифра составляет 18 квадратных метров. Еще одна неполитическая публикация, мимо которой трудно было сегодня пройти. Газета «Коммерсант» рассказывает о мошенничестве в армии. Предъявлены обвинения заместителя начальника автобронетанкового управления, который купил у своего приятеля на государственные деньги квартиру во Фрязино по цене 11 тысяч долларов за квадратный метр, что в 5 раз больше ее рыночной стоимости. Вот в таких условиях приходится реформировать армию.
Спасибо, это был наш газетный обозреватель Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе по вопросу об отмене ограничения пребывания у власти действующего президента. Коммунистический суд Москвы отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, отклонив все ходатайства защиты. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть Южной Осетии и оказавшегося на территории Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Вчера против Александра Глухова в России было возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство».
Иранский дипломат в Кабуле заявил, что даже улучшение в отношениях между его страной и США не окажет никакого воздействия на активность движения «Талибан» или бум в наркоторговле. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не примет условия движения «Хамас» для освобождения израильского солдата Гилада Шалита. В Красноярском крае в ночь на среду разбился военно-учебный самолет. Жертв нет. Официальные курсы валют на сегодня: 34 рубля 53 копейки за доллар, 44 рубля 86 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Министерство финансов России представило правительству законопроект об изменениях в федеральный бюджет 2009 года. Их параметры не сообщаются, однако ранее министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что доходы федерального бюджета в текущем году будут снижены на 42%, а расходы, наоборот, увеличены примерно на 5,5% по сравнению с уже утвержденными показателями. Таким образом, дефицит бюджета составит 8% общего объема экономики России или примерно 3,2 триллиона рублей. По текущему курсу это почти 92 миллиарда долларов. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-феврале сократился на 2,2% к уровню первых двух месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа снизилась на 12%. Министерство финансов России с начала 2009 года предоставило регионам кредиты на общую сумму 15 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра Антон Силуанов. По текущему курсу это 430 миллионов долларов. Согласно поправкам, вносимым в федеральный бюджет 2009 года, объем такой помощи, по словам представителя Министерства финансов, будет увеличен в 10 раз по сравнению с уже выделенными на сегодня средствами. Просроченная задолженность по заработной плате в России в феврале выросла на 16% к уровню января и составила примерно 8 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По состоянию на 1 марта более 93% общей суммы долга приходилось на долю компаний и предприятий. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2009 году выделит 2,6 миллиарда рублей на организацию скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. По текущему курсу это почти 75 миллионов долларов. В сообщении компании отмечается, что до конца года должна быть завершена подготовка трассы к движению поездов со скоростью 200 км в час. На этом маршруте будут использоваться скоростные пассажирские поезда немецкого концерна «Сименс», поставки которых в Россию начались в декабре прошлого года.
О главных новостях в российской мировой экономике рассказал Сергей Синицкий. А сейчас в нашей программе рассказ, связанный с недавним инцидентом, который был связан с языковой политикой эстонских властей в отношении преподавателей русских школ. Об этом Радио Свобода рассказывало несколько дней назад. Речь идет о тестировании на знание эстонского языка, который эстонские власти в обязательном порядке ввели для преподавателей русскоязычных школ. Надо отметить, что языковая проблема типична отнюдь не только для Эстонии. Она остро стоит во всех постсоветских и не только постсоветских государствах, где есть национальные меньшинства, которые в соседних странах являются коренным населением. Об этом в материале Ефима Фиштейна.
Напомню, что сначала посол России в Таллине Николай Успенский в интервью газете «Трибуна» высказал ряд замечаний по поводу положения учащихся русских школ в Эстонии, а затем один из местных гимназистов назвал его заявление абсурдным. А речь шла всего-то о введении экзамена на знание эстонского языка для преподавателей русских учебных заведений. Не иначе обстоит дело и в соседней Латвии. В новом правительстве, утвержденном не далее, как 12 марта, Центр государственного языка будет находиться в подчинении министра юстиции. Инспекторы этого центра проводят регулярные проверки знания латышского языка и взимают с нарушителей штрафы. Только за последний год, по данным латвийской оппозиции, количество таких проверок увеличилось втрое, а сумма штрафов примерно в полтора раза. При этом значительно увеличилось число профессий, представители которых обязаны владеть латышским, с 48 до 1400. В последние недели проблемы вокруг языка возникли и в Словакии. Каким является языковое законодательство Словакии и с чем связано нынешнее обострение? Спросил я у директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова.
Во-первых, надо сказать, что в Словакии всегда обостренно воспринимались вопросы, которые связаны с использованием языков. Как официального государственного словацкого языка, то есть языка титульной нации, так и языка крупнейшего нацменьшинства, проживающего в Словакии, венгерского языка, у нас действуют два закона, которые регулируют применение языков. Это закон о государственном языке и закон о языках национальных меньшинств. Причем время от времени вспыхивают дискуссии о том, насколько совместимо их одновременное использование. В основном все эти дискуссии, они надуманы, ну, прежде всего, они политически мотивированы. Вот. А после прихода к власти нынешней правительственной коалиции эти дискуссии участились, что, в принципе, было вполне ожидаемо, так как в эту коалицию входят националистические партии, политики, которым необходимо постоянно отмечаться в качестве патриотов, которые радеют за национальные интересы словацкой нации. Вот, к примеру, пару месяцев назад у нас здесь разгорелся сыр-бор, как раз из-за попытки министра образования, который представляет эту партию в правительстве, Словацкую национальную партию, партию радикальных националистов, ввести новый порядок обозначения названий городов в школьных учебниках по краеведению, предназначенных для венгерских учеников, ну то есть выпущенных на венгерском языке. Дело в том, что названия городов, находящихся в Словакии, на венгерском и словацком языках, они не идентичны. Даже название столицы Словакии разнится по-словацки Братислава, по-венгерски Пожань. Но надо сказать, что во все времена Словакии, во всех венгерских текстах, которые здесь публиковались, названия местных городов давались по-венгерски. И вот министр образования Словакии распорядился заменить названия венгерские на названия словацкие. Учебники напечатали, но вышел большой конфуз, потому что правила венгерской грамматики, они не позволяют этого сделать. Во-первых, речь идет об устоявшихся исторических названиях, которые органично входят в лексику венгерского языка. А во-вторых, механическая замена привела к абсурдному, уродливому гибриду, когда грамматические формы одного языка вошли в ткань иного языка.
При всей схожести проблемы между Словакией и Балтийскими государствами есть и существенные отличия. Например, в Словакии нет пресловутого экзамена по языку титульной нации для преподавателей, из-за которого и разгорелся в Эстонии сыр-бор. Послушаем Григория Месежникова.
В Словакии, во-первых, есть экзамены по словацкому языку в средних школах. Потом, естественно, студенты, которые проходят курс обучения в вузах, они тоже, в том числе и венгерские студенты, они, естественно, сдают экзамены по словацкому языку. Но здесь устоявшаяся практика, что венгры, проживающие в Словакии, естественно, уровень знания языка словацкого может быть у них разный, тем не менее, они все владеют им в достаточной мере. То есть я, честно говоря, вообще не встречал местного венгра, который бы не говорил по-словацки.
К высказыванию директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова следует сделать небольшое уточнение. В отличие от русскоязычных меньшинств в Балтии, венгры на территории Словакии живут веками.
О проблеме языковых меньшинств рассказывал Ефим Фиштейн. Этот час утренней программы «Время свободы» завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. Специалисты из университета города Альмерия на юго-востоке страны недавно разработали новую интернет-программу для борьбы с алкоголизмом среди подростков, явлением, которое многие испанские политики и журналисты считают бедой национального масштаба, рассказывает корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Подростковый алкоголизм – серьезнейшая проблема испанского общества. По официальной статистике, дети начинают приобщаться здесь к алкоголю в среднем в 12 лет. Среди 14-летних регулярно выпивают трое из четырех, причем как минимум половина с ведома родителей. 6% подростков являются официально алкоголиками. Массовый характер получило развлечение под названием «бутыльон», когда по ночам в том или ином городском районе собираются по несколько тысяч молодых людей для совместного распития спиртного. Батальоны нередко заканчиваются массовым алкогольным отравлением, драками, столкновениями с полицией. По данным Евросоюза, испанская молодежь самая малообразованная в Западной Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного 10-летнего образования. И это явление, именуемое политиками и СМИ «школьным провалом», также напрямую связывается с подростковым пьянством. До сих пор все административные меры по борьбе с ним успеха не имели. Не помогали ни полицейские облавы на пьющих в городских скверах и подворотнях, ни крупные штрафы для магазинов, продающих алкоголь подросткам. Теперь за дело взялись специалисты медицинского факультета университета Альмерии, разработавшие интернет-программу, с которой можно познакомиться на странице www.alado.es. Говорит один из ее авторов, Альберто Молина. Все эти факты, связанные с пьянством молодежи, нас весьма беспокоят. К примеру, мы недавно провели опрос среди несовершеннолетних молодых людей 14-17 лет, и оказалось, что половина из них в последний месяц неоднократно напивалась. Это даже не студенты, а школьники. С подобным положением, конечно, мириться нельзя. Разработчики антиалкогольной программы возлагают свои надежды на то, что испанские подростки очень широко пользуются интернетом, правда, в основном для поиска новых друзей через сайты знакомств. Задача программы, по словам создателей, информировать подростков о вреде алкоголя, помогать им мобилизовать свою волю и отказаться от соблазна, когда, например, их зазывают в веселую компанию для распития спиртного. Программа состоит из 24 уроков, каждый по 45 минут. Она рассчитана как на индивидуальных пользователей, так и на коллективный просмотр в ходе школьных занятий. Программа в экспериментальном порядке уже включена в расписание 5 средних школ Альмерии для учеников 12-14 лет. В дальнейшем планируется, что она будет использоваться во всех учебных заведениях страны. Рекомендовано познакомиться с Алада и родителям подростков, вновь говорит Альберто Молина. За подобное состояние нашей молодежи в ответе все. Большая доля вины ложится именно на родителей, которые часто сами дают пример злоупотребления алкоголем. Отрицательную роль играет атмосфера вседозволенности и распущенности, существующая в молодежной среде. Мы также полагаем, что власти на всех уровнях должны уделять больше внимания борьбе с пьянством молодежи и использовать любые возможности для борьбы с этим злом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В следующем часе начнем с главной политической темы сегодняшнего дня. В Азербайджане проходит референдум, в результате которого президент страны Ильхам Алиев может получить возможность неограниченное число раз занимать свой пост. Но не закончен разговор и об армейской реформе. К этой теме мы тоже вернемся. Я прочитаю еще одно сообщение, которое прислали наши слушатели. Смертельно больной армии не поможет даже реанимация, ибо она оказалась в руках рвачей, а не врачей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770.